Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Прокурор потребовал смертного приговора для Нурпаши Кулаева. В России возбуждены новые дела по обвинению в дедовщине. Президент Украины намерен объявить референдум по новой конституции. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева гособвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
С начала сегодняшних судебных слушаний председательствующий Тамерлан Агузаров предложил перейти к прениям сторон. Однако часть пострадавших посчитала такое решение преждевременным. Элла Кисаева, член организации «Голос Беслана», заявила ходатайство о вызове на процесс экс-главы Ингушетии Руслана Аушева. Она сообщила, что накануне общалась с бывшим руководителем республики по телефону, и он дал согласие приехать 16 февраля. Председательствующий просьбу потерпевших отклонил. С обвинительной речью выступил заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель, возглавляющий государственное обвинение. Он потребовал для Нурпаши Кулаева применить исключительную меру наказания – смертную казнь. Лидер организации «Голос Беслана» Элла Кисаева заявила, что объявляет голодовку в знак протеста против необъективного расследования, проведенного Генпрокуратурой по теракту. По словам Эллы Кисаевой, в акции протеста намерены принять участие 15 человек. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Краснодаре прокуратура Северокавказского военного округа возбудила уголовное дело в отношении прапорщика одной из воинских частей. По данным следствия, обвиняемый Станислав Шкребурнов избил младшего сержанта Александра Белова, которому пришлось удалить селезенку. Сегодня же стало известно о другом случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части под Уфой офицеры устроили бои без правил. В результате один из солдат попал в больницу в критическом состоянии, сообщает агентство «Регнум». Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева врачи оценивают как стабильно тяжелое. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Накануне врачи госпиталя Бурденко удалили выступающую из плоти часть кости и приступили к тщательному обследованию пациента, рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
Пока все построено на более глубоком таком обследовании. Единственное, выявили у него закупорка вен. Жидкость обнаружили в легких, в области сердца. То, что проводилось в Челябинске, все вот эти процедуры, все это лечение, оно как бы сейчас заново будет проводиться здесь.
Мать Андрея Галина Павловна находится с сыном. В госпитале ей предоставили общежитие и трудоустроили. Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище. Во время издевательств в новогоднюю ночь несколько молодых солдат были избиты старослужащими. Более всех пострадал Андрей Сычев. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Суд города Краснокаменск, Читинская область, удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой. С ее подзащитного снято взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОСа отбывает наказание. Вынесенный ему выговор признан незаслуженным. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокату удалось доказать суду, что бывший руководитель ЮКОСа не покидал пределы швейного производства. Подробнее об этом после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко после парламентских выборов будет инициировать референдум по новой конституции. Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
В своей часовой речи Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране. Украинский лидер пообещал, что до парламентских выборов, намеченных на конец марта, не будет предпринимать никаких действий по отмене конституционной реформы. Она стартовала на Украине 1 января и призвана ограничить власть президента за счет расширения полномочий Верховной Рады. По словам главы государства, эта реформа должна быть более масштабной и касаться не только центральных, но и региональных органов власти. По моему мнению, эти изменения не могут называться полноценной политической или конституционной реформой, в которой сегодня реально нуждается наше общество. Ющенко убежден, что перераспределение полномочий только в треугольнике президент, парламент, правительство угрожает власти перманентно перманентными кризисами. Поэтому президент считает целесообразным разработать новую конституцию и вынести ее на всеукраинский референдум. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. По его словам, налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пен-центра». Требование налоговых служб Ткаченко считает необоснованным, так как его организация не является владельцем или арендатором земли. Руководитель «Пен-центра» уверен, что истинная причина в политической самостоятельности организации. Интервью с Александром Ткаченко во второй половине часа. Экспертиза подтвердила, что причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой во вторник вечером стал бытовой газ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров в четверг сделал заявление, что взрыв в казарме 4-й роты спецбатальона «Восток» произошел вследствие утечки бытового газа. Эксперты-криминалисты из Москвы также пришли к заключению, что причиной взрыва стало голубое топливо. В результате трагедии на базе спецбатальона «Восток» погибли 13 военнослужащих контрактников. 10 раненых солдат находятся в различных госпиталях соседних Чечня республик. 4, трое из которых в крайне тяжелом положении, получают медицинскую помощь в Ханкальском военном госпитале на восточной окраине Грозного. 1 сотрудница и 6 рядовых бойцов батальона «Восток» находятся в различных больницах Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В мусульманских странах не прекращаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда, говорит один из организаторов митинга в Джакарте.
Мы хотим, чтобы наша манифестация продемонстрировала посольству Дании, датскому правительству. Газета, опубликовавшая первые карикатуры на пророка Мухаммеда, должна быть наказана, поскольку своими публикациями она нанесла оскорбление всему мусульманскому миру.
Это был организатор митинга в Джакарте.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Маленькая победа Михаила Ходорковского. Суд признал незаконным тюремный выговор заключенному. Карикатуры на пророка Мухаммеда. Дания просит об усиленной охране своих дипломатических представительств во всем мире. Визит Владимира Путина в Испанию. Переговоры о сотрудничестве на фоне демонстраций против нарушений прав человека в России. Открытие международного кинофестиваля в Берлине. Конкурсная программа «Все слабее», голливудских звезд «Все больше». Таковы главные темы дня четверга, 9 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня суд в Читинской области снял с Михаила Ходорковского взыскание, наложенное руководством колонии, где бывший глава компании «ЮКОС» отбывает наказание. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокат Наталья Терехова доказала суду, что бывший руководитель «ЮКОСа» не покидал пределов швейного производства. Это может быть совпадением, но 2 дня назад, во время беседы с испанскими журналистами, Владимир Путин, президент России, обещал разузнать и дать соответствующие поручение Министерству юстиции выяснить, что случилось с Ходорковским, почему на него были наложены взыскания, почему он попал в карцер. Так или иначе, но судебная система России отреагировала довольно быстро. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Михаил Ходорковский по решению Краснокаменского суда Читинской области получил выговор незаслуженно. Об этом сообщила журналистам председатель суда Лариса Жукова, которая удовлетворила жалобу адвоката экс-главы ЮКОСа Натальи Тереховой. О деталях этого процесса рассказал Радио Свобода сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского Максим Дбар. С ним беседовал наш коллега Михаил Фролов.
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. Ситуация развивалась следующим образом. То, что в процессе работы Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял. Все его перемещения проходили в рамках цеха.
А каким именно образом было наложено? Кто накладывал взыскание? Кто увидел, что его нет вот непосредственно у швейной машинки?
Я так понимаю, что увидел надзиратель, а само взыскание, оно налагается руководством колонии и фиксируется в личном деле.
Как проходил процесс опротестовывания этого решения?
Ну, насколько мне известно, он растянулся на несколько дней, стороны излагали свою точку зрения, потом суд удалялся на принятие решения. Вот сегодня появилась информация, что решение это принято, и решение в пользу Михаила Ходорковского.
Это взыскание не единственное, полученное Ходорковским за время пребывания в колонии Краснокаменска. Второе было наложено 24 января 2006 года за хранение якобы запрещенных документов, которые были обнаружены в его вещах. В результате экс-главу ЮКОСа направили в штрафной изолятор на 5 суток. Это взыскание защита Михаила Ходорковского также обжаловала в городском суде. О подробностях этого дела рассказывает адвокат Юрий Шмидт.
По этому делу тоже уже в Краснокаменском суде находится жалоба. Как вам известно, сегодня Краснокаменский суд как раз отменил первое из наложенных взысканий. Между прочим, он тем самым уже признал незаконность и помещение, и второго взыскания, направление в ШИЗО, потому что направление в штрафной изолятор применяется к злостным нарушителям. Ходорковского считали нарушителем, имеющим уже выговор за оставление рабочего места, и поэтому применили более строгое по тяжести свои наказания. Я, конечно, не могу предугадывать решение суда, дай бог ему мужество и поменьше звонков из центра, и звонков сверху, но наказание это совершенно необоснованно, это чистый бред. Заключенному действительно им запрещается иметь документы, но то, что он имел, это были не документы, это были открытые интернетовские распечатки двух приказов министра юстиции, касающиеся прав и обязанностей заключенных, а такие документы могут быть и публикуются, а сейчас в этом случае они были взяты из интернета, через какое-то время они будут опубликованы в вестнике Министерства юстиции. Заключенному разрешается иметь любую литературу, кроме литературы по боевым искусствам, взрывному делу, порнографической, ну там еще кое-какие исключения есть. Так вот это была юридическая литература.
Полученные взыскания негативно влияют как на условия содержания заключенного Ходорковского, также лишают его возможности встречаться с родными и близкими, считает сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского Максим Дбар.
Сведения о полученных взысканиях остаются в личном деле заключенных и могут повлиять на принятие решения о переводе на облегченный режим, об условно-досрочном освобождении и о встречах с родственниками.
Вопрос местонахождения Михаила Ходорковского также давно беспокоит его адвокатов. Защита экс-главы ЮКОСа требует от Федеральной службы исполнения наказания предоставить документы, на основании которых он был этапирован в Читинскую область.
Мы написали заявление, сослались на закон, согласно которому осужденный имеет право и должен быть отправлен в колонию по месту своего жительства или по месту осуждения, что в данном случае совпадает. Федеральная служба исполнения наказаний, вопреки всяким фактам, утверждала, что все колонии ближе, чем в Читинской области, то есть за 7 тысяч километров от Москвы, были переполнены, и поместить туда Ходорковского было невозможно. Вот они и обязаны будут это доказать. Пока они ничего не доказали, а пока они ограничились представлением справок, типа, вот не было возможности отправить его ближе, чем в эту самую колонию.
Рассказывая о деталях этого дела, Юрий Шмидт подчеркнул, что он и его коллеги направили свои запросы в десяток колоний, находящихся вокруг Москвы и Московской области.
Мы направили запросы вообще в 45 колоний общего режима, входящих в состав Центрального федерального округа. Очевидно, началась большая паника. Наверняка все начальники, прежде чем писать нам ответы, проконсультировались со службой исполнения наказаний, потому что мы уже часть ответов получили. Это не ответы, а отписки. Причем, когда их собираешь вместе, то они представляют собой такую любопытную палитру. Одни говорят, что сведения секретные. Другие на это не ссылаются, но, видите ли, я не подтвердил свой статус. Третьи говорят, что в моем запросе нет символики. Какой символики? Я представления не имею. Какой символики они говорят? Если бланк не гербовый, так я не имею права на гербовый бланк. В общем, короче говоря, такая массовая и организованная попытка уйти от ответа. Но мы все-таки не так просты, и у нас достаточно сильная команда. Мы сумеем доказать, даже если они будут по-прежнему утверждать и ограничиваться утверждением, что все было сделано так именно в силу невозможности выполнить требования закона и разместить его, если не в Московской области, то в ближайшем субъекте федерации, мы докажем сами, что такая возможность была, и действия их незаконны.
Накануне президент России Владимир Путин пообещал испанским журналистам, которые беседовали с главой государства в Кремле, уточнить у министра юстиции, из-за чего экс-глава ЮКОСа побывал в карцере. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему испанскую общественность больше, чем российского президента, волнует судьба Михаила Ходорковского, ситуация в Чечне и характер ХАМАС, говорим с Владимиром Прибыловским, президентом информационно-аналитического центра «Панорама». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программы «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 9 февраля. Российское представительство Международной организации писателей «Пенцентр», возможно, будет закрыто. По сведениям, которые «Радио Свобода» получила от руководства российского «Пенцентра», налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание организации. Многие комментаторы видят в налоговых претензиях писательской правозащитной организации политическую составляющую. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Последние серьезные события этого решения Московского арбитражного суда – 27 января этого года оно состоялось, о том, что русский пенцентр должен выплатить налоговой инспекции долги примерно в размере 1,5 до 2 миллионов рублей за то, что в течение последних 2 лет он якобы не платил налог на землю, на которой стоит здание русского пенцентра. Надо сказать, что еще в 99 году в безвозмездное пользование было передано это здание русскому пенцентру сроком на 5 лет. После этого договор был продлен еще на 5 лет. По сведениям из пенцентра, он не является собственником или даже арендатором земли, на которой стоит это здание. Тем не менее, генеральный директор российского пенцентра Александр Ткаченко говорит, что власти ведут себя с писательской правозащитной организацией очень жестко.
Они приходили, оставили свои письма, мы написали возражения, затем мы писали депутатам, депутаты писали им возражения, что они неправы. Но у них одно, платите и все. То есть никого не слушают, ничего. Правды нигде не добьешься, понимаете, в этом смысле. Нам постоянно приходят угрожающие письма, что мы вас стрим, опишем все имущество. Жизни не дают никому, понимаете? Это и воспринимается как политический наезд в связи с тем, что у нас независимое мнение было. Мы выступали в защиту то одних писателей, то других. Участвовали в разных процессах. Это политический наезд за нашу самостоятельность.
Александр Ткаченко имеет основания так говорить. Во всяком случае, об участии русского пенцентра в различных политических акциях, например, в письме к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о неправительственных организациях, достаточно широко известно, так же, как и, например, об участии Александра Ткаченко и его коллег по пенцентру в самых различных политических митингах, например, против войны в Чечне. Они собираются дальше апеллировать к российской общественности, равно как и к общественности международной. Я сегодня говорил с президентом русского пенцентра, писателем Андреем Битовым, и он говорит, что было дело, когда в судах пенцентр уже отстаивал свою правоту. Правда, он не очень в этом смысле надеется на российское правосудие.
Мы сталкивались с судами, где судья был самый такой вот, у нас уже даже термин появился такой, вполне Салтыкова-Щедринский, басманное правосудие. Сначала слышит звонок, а потом выносит приговор. Каждый раз у нас было столкновение, и некоторые мы выиграли. Очень уж некомпетентно работали они. Беда в стране, в которой закон не действует, а применяется. То есть, где перепутана власть с обязанностями. Тогда именно в их руках закон, что дышло. И поэтому, можно найти способ управы. Вот это я могу заподозрить легко. И если это так, то тогда, конечно, должен быть мировой резонанс. И это я говорю в данном случае не как просто президент русского пенцентра, а как вице-президент мирового, поскольку я вице-президент Pen International. Это, конечно, не может быть пропущено.
пока еще поданная апелляция на решение арбитражного суда не была рассмотрена. В этом смысле очень сложно вообще понять, почему русскому пенцентру были предъявлены какие-то письма с угрозами каким-то действиям. Но надо сказать, что российские писатели обеспокоены, и не члены пенцентра тоже обеспокоены судьбой этой организации. И Василий Аксенов заявил, что на самом деле ему непонятна юридическая подоплека того, что происходит.
Конечно, я вижу в этом тенденции. Я думаю, что это, в общем, в связи с вот этим наездом на неправительственные организации, кто-то там не сообразил и решил, что и пен-клуб тоже является неправительственной организацией. Но он, к тому же, является международной организацией. Не просто так. Московское отделение пен-клуба – это международная организация. И я не уверен, что они как-то подлежат налогообложению со стороны российских органов. Может быть, это зависит еще от того, где заполняется налоговая декларация, если вообще не платят налоги. Но если они, то есть весь пен-клуб где-то заполняет налоговую декларацию, то это, очевидно, где-нибудь в Англии, где находится штаб-квартира пен-клуба международного. Но вот налог за землю – это странно.
Василий Аксенов полагает, что это часть некой тенденции, которая прослеживается в действиях российских властей в последнее время, особенно в последние годы два.
Все эти организации функционировали, показывая, что в России все-таки существует некое гражданское общество. А если мы сейчас видим бесконечное давление, причем очень часто совершенно неаргументированное, как в данном случае с пен-клубом, то мы ощущаем, что, в общем, речь идет о том, чтобы все это заменить какими-то органами типа правительственных организаций советской поры, исполняющими роль таких неправительственных как бы организаций. Ну, там вроде как Комитет защиты мира, Комитет советских женщин. Это все были такие ведомства, где сидели правительственные чиновники и, в общем, выполняли приказ и все. На Западе это выдавалось за гражданские организации.
По этому делу не только налоговые органы обратили свои претензии к русскому пенцентру. Стало недавно известно, что Александр Ткаченко, генеральный директор русского пенцентра, вызывался в органы внутренних дел для допроса или дознания с возможной последующей попыткой возбуждения уголовного дела. Вот это давление на русский пенцентр было очень четко привязано по времени к заявлению русского пенцентра о том, что закон о неправительственных организациях нельзя принимать, принятию этого закона, повторной реакции русского пенцентра, что все-таки его стоит отменить, и, соответственно, сразу же последовало это налоговое решение.
Разъяснял корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Одни общественные организации в России так или иначе оказываются перед опасностью закрытия, но в стране возникают им новые общественные объединения, в которых объединяются обычные граждане, как правило, для борьбы за свои права. В Москве объявлено о создании общественно-политического движения «Диггеры за права граждан». В Алтайском крае создана организация «За свободу выбора». Как отмечают политологи, для россиян это единственный способ заявить о своих проблемах, потому что власть к ним, как правило, не прислушивается, и в работе власти они, как правило, не участвуют. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Российские диггеры становятся правозащитниками. Об этом заявил в Москве руководитель отряда «Диггер Спас» Вадим Михайлов. Общественно-политическое движение «Диггеры за права граждан», как говорится в программном заявлении, призвано дать отпор бюрократическим и олигархическим структурам, халатно распоряжающимся жизнями россиян. О том, почему диггеры пошли в политику, говорит Вадим Михайлов.
Время конфронтации, о котором мы часто говорили, к сожалению, продолжается. Эти конфронтации не только с муниципальными властями, даже с муниципальными, но и в регионах у диггеров есть. А поскольку наше движение многорегиональное, даже есть международный план выхода от нас, людей, которые создали в разных странах мира подобные движения, то, естественно, настала пора объединяться. Мы испытывали и испытываем в последнее время огромнейший прессинг муниципальных властей за критику. И более того, отряд «Диггер Спас», хорошо проявивший себя, как вы знаете, в Норд-Осте и в других ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями и в Москве, и в области, и в других городах, и даже в других странах, начали зажимать, и практически людей хватают во время работы, во время спасательных мероприятий, выкручивают руки, доставляют в ГУВД, УВД, заставляют проходить отпечатки пальцев, рассылают это по другим УВД и так далее. То есть идет абсолютнейший вот такой вот прессинг и беспредел. Городская дума, не уведомив меня как основателя движения о том, что происходит, приняла закон, который вообще запрещает не только спускаться в какой-либо подземный люк, там у них как митинги и шествия в подземных коммуникациях это шло раньше. А вообще, практически там звучит слово «диггер», и конкретно, если там видят возле люка не просто там его сотрудника, а непосредственно меня, нужно обязательно взять, доставить в отдел, там пройти все те же экспертизы и так далее, а вот что-то удастся навешать. Пришло время массового движения. После отказа от большинства социальных обязательств государства, презрительно называемых властью льготами, удар либеральных реформ направлен на последнее, что осталось у многих российских семей, наше с вами жилье, то есть на ЖКХ. Сегодня жилищная политика, проводимая в стране крупным бизнесом, направлена на обогащение строительных, коммунальных, энергетических монополий, продолжая стимулировать коррупцию и безответственность со стороны чиновников всех мастей. Тарифы на ЖКХ, а уже сейчас бессовестно завышены, но продолжают неудержимо расти. Я бы сказал, это экспоненциальный рост. Чиновники просто не могут остановиться. А с другой стороны, при этом состояние домов и качество жилищных услуг, как вот мы всегда и утверждали, и это знаем, неуклонно ухудшаются. Неуклонно. Новый жилищный кодекс не просто допускает, но фактически провоцирует массовое выселение людей из своих квартир и делает жилье еще менее доступным. Причем ведь массовое выселение людей в агломерации спальных районов совсем не по конституционным и иным правам граждан, которые имеют право получить жилье здесь же адекватное, потом расселяться и так далее. Мы участвовали во всей этой бодяге, видели, какой беспредел происходит против жителей, нам это надоело.
Говорил лидер российских диггеров Вадим Михайлов. В Новосибирске общественная организация «Свобода выбора» готовит в ближайшее время целую серию акций протеста. Таким образом, граждане протестуют против приговора 4 года лишения свободы Олегу Щербинскому, водителю, признанному виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Кирилл Маковский.
«Свобода выбора» – очень молодая организация. 19 мая в Новосибирске, как и по всей России, проходила акция в поддержку автомобилей с правым рулем. Пикеты и многочисленные оранжевые ленточки, повязанные автолюбителями на свои машины, сделали свое дело. Очередная атака на праворульные автомобили была отбита. Осознав свою силу, автомобилисты решили объединиться. Так, летом прошлого года во Владивостоке и Новосибирске появились две организации с одинаковым названием – «Свобода выбора». Как считает Михаил Коваль, президент Новосибирской региональной общественной организации «Свобода выбора», поводов для протестов, по крайней мере, на их век, хватит. Михаил вместе с товарищами сейчас готовится к пикету в поддержку Олега Щербинского.
Интересы автовладельцев, как некого класса людей, которые достаточно обеспечены и могут позволить себе иметь транспорт, неважно, праворульный, леворульный, какой угодно, постоянно подвергают каким-то, скажем так, нападкам. То транспортные налоги непонятно почему повышаются, хотя, в принципе, у государства невероятно стабилизационный фонд. То бензин вдруг растет, то ОСАГО.
Пожалуй, главным достижением «Свободы выбора» стал отказ областных властей от значительного повышения транспортного налога. Теперь, как минимум на 2 года, ставки не изменятся. Кроме того, не власти, а именно эта общественная организация обнаружила, что в течение 3 лет Новосибирская область по ошибке ежегодно недополучает из федерального бюджета по 300 миллионов рублей на строительство дорог. А ведь плохие дороги были главным аргументом чиновников, пытавшихся увеличить транспортный налог. Сейчас в Новосибирской «Свободе выбора» состоят около 20 человек. Однако на их акции протеста приходит в несколько раз больше людей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Кирилл Маковский. О том, почему обычные россияне объединяются в общественные организации, говорит политолог Борис Кагарлицкий.
Абсолютно принципиально. Появление новых общественных и политических движений сейчас важно, чтобы те люди, те миллионы людей, которые лишены сейчас возможности высказаться в средствах массовой информации, лишены голоса на уровне большой политики и даже на уровне каких-то общегородских дискуссий, чтобы эти люди получили возможность самим высказаться о своих проблемах, защищать свои права, добиваться того, чтобы их уважали, чтобы с ними считались. На мой взгляд, это вообще главная политическая проблема сегодняшней жизни, потому что политика не имеет почти никакого отношения к реальной жизни большинства людей, к их реальным повседневным жизненным проблемам. То есть нужно создать некий фокус, создать некую точку, вокруг которых начинает происходить объединение, люди начинают находить друг друга, возникают сети социального сопротивления. Задача стоит в том, чтобы все эти движения скоординировать, чтобы их объединить, чтобы они получили свой политический и общественный голос, и чтобы, наконец, с ними начала считаться власть как на городском, так и на общенациональном уровне.
Это было мнение политолога Бориса Кагарлицкого. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Карикатуры на пророка Мохаммеда. Дания просит об усиленной охране некоторых дипломатических представительств. Визит Владимира Путина в Испанию. Переговоры о сотрудничестве на фоне демонстрации против нарушения прав человека в России. Открытие международного кинофестиваля в Берлине. Конкурсная программа послабее, голливудских звезд побольше. Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал в четверг для подсудимого смертного приговора. В Краснодаре прокуратура Северокавказского военного округа возбудила уголовное дело в отношении прапорщика одной из воинских частей, избившего сослуживца. Сегодня же стало известно о другом случае неуставных отношений в армии. 7 февраля в воинской части под Уфой офицеры устроили бои без правил. В результате один из солдат попал в больницу в критическом состоянии. Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» его руководитель Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пен-центра». Ткаченко уверен, что истинная причина требований властей в политической самостоятельности организации. МИД Грузии начал процедуру депортации 3 российских офицеров, задержанных вчера в зоне грузино-осетинского конфликта. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, много раненых. В Стамбуле в результате взрыва бомбы ранено 14 человек. Бомба взорвалась в интернет-кафе, которое часто посещали сотрудники расположенного рядом отделения полиции. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом сообщил сегодня президент США Джордж Буш. Завершился государственный визит в Испанию президента России Владимира Путина. Центральным событием второго дня визита стали переговоры с председателем правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Владимир Путин собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 9 февраля. Завершился визит в Испанию президента России Владимира Путина. Он вместе с лидером правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро подписал несколько документов в отношении двустороннего сотрудничества, сделал и пару важных международных заявлений. В частности, Путин заявил, что собирается пригласить в Москву руководство экстремистской группировки «Хамас», победившей на недавних парламентских выборах в палестинской автономии. Подробнее о ходе визита и его итогах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Центральным событием второго дня государственного визита стали переговоры с председателем правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Шел разговор как о ситуации в мире, так и о двустороннем сотрудничестве. Президент Путин считает, что торговый оборот в 3 миллиарда 700 миллионов долларов между Испанией и Россией, что примерно в 10 раз меньше торгового оборота России с Германией, не отвечает возможностям двух стран. Вот что заявил по этому вопросу Родригес Сапатеро. Наша неотложная задача – развитие экономических отношений. Мы уверены, что здесь у нас огромные неиспользованные резервы. Кроме того, имеется большой интерес со стороны испанских предпринимателей к тому, чтобы увеличить наше присутствие на российском рынке. Почему все же Испания так отстала в развитии делового сотрудничества с Россией? Местные наблюдатели объясняют это несколькими факторами. Во-первых, дипломатические отношения между двумя странами были установлены лишь в конце 70-х годов. А пока испанцы раскачивались, в России наступил кризис. Политический обозреватель газеты АБС Альберто Сотильо. В России в целом присутствует очень мало мало испанских предприятий. Незначительное присутствие испанского капитала в России объясняется довольно просто. Дело в том, что испанцы кинулись осваивать российский рынок в начале 90-х годов, в самое неподходящее для инвестиций время. Тогда в атмосфере хаоса многие из них оказались жертвами обмана и разочаровались в России. Сейчас, похоже, эта проблема преодолена, однако остаются нерешенными некоторые юридические проблемы, связанные с инвестициями. Среди подписанных документов наблюдатели выделяют соглашение в области юридического сотрудничества и взаимодействия в борьбе с наркоторговлей, соглашение о связях в области туризма, космических исследований и спорта. Опубликованы декларации о борьбе с международным терроризмом, а также о сотрудничестве в сельском хозяйстве и в кораблестроении. Испания построит для России 4 танкера. Принято решение о создании постоянно действующей организации форума общественности двух стран. В ходе переговоров Испания поддержала инициативу России в отношении Ирана, касающуюся обогащения урана на российской территории. Между тем, некоторые левые партии, профсоюзы и общественные организации провели в четверг акцию протеста на улице Веласкеса в Мадриде у посольства России. Среди участников находились представители Единой левой коалиции, профсоюза рабочей комиссии, члены группы в поддержку Палестины, организации экологического действия и другие. Хулио Родригес, руководитель пацифистской группы Пасаора, один из организаторов манифестации. Мы считаем, что в этой стране постоянно нарушаются права человека. Особенно это касается Чечни. Там продолжается кровавая война, которая должна окончиться, по нашему мнению, путем мирных переговоров и предоставления чеченцам права на самоопределение. Мы выступаем за мир, где соблюдаются основные свободы и права человека, в первую очередь право на жизнь. О нарушениях прав человека в России говорится и в интервью испанским средствам информации Оксаны Челышевой, представительницы Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, которая приглашена в эти дни в Мадрид испанским отделением международной амнистии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 9 февраля. Посольство Дании в Москве сегодня утром оцепила милиция. Несколькими днями ранее было увеличено число милиционеров, охраняющих здание. Это было сделано после того, как гражданин Дании подвергся нападению в одном из московских кафе. Однако, как сообщили дипломаты, это не связано, усиление охраны посольства, с нападением на датчанина, живущего в Москве. Вероятнее всего, речь идет об усилении мер безопасности по требованию датского правительства в районах дипломатических представительств этой страны в связи с продолжающимися во многих странах демонстрациями мусульман, связанных с публикацией в газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Посольство Дании в ряде стран уже подверглись нападениям мусульман. Они выражают возмущение фактом самой публикации, и скандал-то все никак не утихает. Подробнее об этом, о том, что происходит в Дании, корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян.
Датская военная разведка опасается, что антидатские выступления могут вспыхнуть с новой силой в связи с наступлением мусульманского праздника Ашура, приуроченного годовщине гибели внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна. По информации Министерства иностранных дел Дании, сообщений о беспорядках в отношении датских представительств на Ближнем Востоке и Азии на данный момент не поступало. Однако есть информация о том, что группа палестинцев атаковала штаб-квартиру международных наблюдателей в Хевроне вскоре после того, как оттуда были эвакуированы датские наблюдатели. А также пришло сообщение, что под усиленную охрану взято датское посольство в Москве. Правительства стран, в которых находятся датские дипломатические миссии, несут ответственность за безопасность наших сотрудников, согласно Венским конвенциям. Об этом я заявил представителям Сирии, Ливана и Ирана, сказав им, если датчане хотят уехать из вашей страны, вы обязаны эскортировать их и помочь им выехать, поскольку именно на вас лежит ответственность за то, что датские граждане не чувствуют себя в вашей стране в безопасности. заявил министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер. Тем временем датчане не теряют надежды наладить мирный диалог с мусульманским миром. Газеты сообщают, что на множестве интернет-страниц датских пользователей появились послания с извинениями в адрес мусульман. Религиозные исследователи предлагают ввести образовательную систему для подготовки датских имамов. Архитектурные студии представили первые наброски проекта мечети в Копенгагене. Однако правительство Дании прервало контакты с некоторыми радикальными имамами, обвинив их в разжигании конфликта вокруг карикатурного пророка Мухаммеда. Премьер-министр страны Анас Фур Расмуссен обратился к парламенту с заявлением о том, что поездка датских имамов на Ближний Восток спровоцировала взрыв антидатских и антизападных настроений в регионе. Один из членов этой делегации, Ахмед Акари, подтвердил, что в ходе поездок распространял карикатуры гораздо более оскорбительные, нежели те, что были опубликованы в газете «Юнас Постен». Дания продолжает нести серьезные экономические потери на Ближнем Востоке вследствие непрекращающегося бойкота исламскими странами датских товаров и производителей. На заседании правления Союза торговых палат Египта в знак протеста против публикации карикатурного пророка Мухаммеда было принято решение прекратить операции с датскими и норвежскими кронами. Ранее эта египетская торговая организация, объединяющая более 3,5 миллиона бизнесменов, уже объявила о бойкоте датской продукции. Тем не менее, власти Дании пока не теряют оптимизма. Очевидно, что некоторые датские компании существенно пострадали в результате бойкота исламским миром датских товаров. Однако еще слишком рано судить о том, насколько серьезные последствия оказал этот бойкот на датскую экономику. К счастью, датская экономика очень сильна и в данный момент находится на пике своего развития. Говорит премьер-министр Дании Анас Фур Расмуссен. Сегодня же был опубликован призыв российского президента Владимира Путина к правительству Дании извиниться за опубликованные в газете «Юнас Постен» карикатуры на пророка Мухаммеда. Однако Министерство иностранных дел Дании пока не готовы давать комментарии в связи с этим заявлением российского лидера. Сергей Джанян, специально для Радио Свобода, Копенгаген.
Насколько вообще уместны шутки и насколько уместна сатира, когда речь идет о религии? На эту тему с моим коллегой, корреспондентом Радио Свобода Владимиром Ведрашко беседовал русский философ, исследующий историю религии, историю искусства в Университете искусств Филадельфии Михаил Сергеев. Михаил Сергеев собрал в большую, объемистую и очень любопытную книгу религиозные шутки и анекдоты, связанные с разными религиями. Давайте послушаем эту беседу.
Ислам моложе христианства. Может быть, вот эта нетерпимость связана с молодостью религии?
Дело в том, что ислам – религия не молодая. Она родилась в 7 веке, ей уже 13 веков. Действительно, христианство в средневековье тоже отличалось религиозной нетерпимостью. Достаточно вспомнить крестовый поход. Но, говоря теоретически, фундаментализм и религиозная нетерпимость в религии никак не связаны с ее возрастом. Есть религии, которые вообще не показывают веру нетерпимости. Например, буддизм. Буддизм никогда не вел никаких войн, ни религиозных, ни нерелигиозных. Христианство, да, в Средневековье было нетерпимым, а сейчас оно в этом отношении стало лучше. Ислам сейчас хуже. Евреи во времена Римской империи, начало христианства, вели войн. Как правило, вера нетерпимость и фундаментализм в религии связан не с ее возрастом, а с тем, что религиозные лидеры пытаются объединить религию с политикой. И так или иначе стремятся к образованию государства на религиозных основах. Вот когда такое происходит, обычно это приводит к религиозному фанатизму, нетерпимости.
Существует ли принципиальная разница между воздействием на человека религиозных образов, выраженных словесно или выраженных изобразительно?
На мой взгляд, принципиальной разницы нет. Но есть одно существенное различие. Дело в том, что монотеистические религии, иудаизм, христианство и ислам, относятся с подозрением к образам на картинах, к художественным образам, связанным с человеком, с ангелами, с Богом, потому что одна из заповедей в иудаизме, и эта заповедь тоже существует в исламе, заключается в том, что поскольку человек создан по образу и подобию Бога, то его нельзя изображать, и Бога, и человека нельзя изображать в картинах. Поэтому, например, в мусульманском искусстве преобладает абстракт. Может быть, одним из факторов того, что эта карикатура злосчастная так воздействовала на мусульман, является то, что пророк Мухаммед изображен, а этого не должно быть в любом случае. То есть такие вещи всегда надо учитывать. Дело тут не в разнице между воздействием слова и образа, а просто в том, что в исламе есть заповедь не рисовать пророка.
Я обратил внимание, что в собранных вами шутках и анекдотах на религиозные темы менее всего места уделено исламу. С чем это связано?
Мы старались отобрать анекдоты, которые характерны для современного российского юмора. И мы хотели представить такую своеобразную панораму современного российского юмора. Так вышло, что мы не нашли много анекдотов, связанных с исламом, и мы не нашли много анекдотов, связанных с буддизмом. Большинство анекдотов на темы христианские, еврейские, на темы межрелигиозного диалога, на темы библейские, православие, католичество, протестантизм. Да, практически нет анекдотов по исламу. Я не знаю, с чем это связано, потому что ислам, как и буддизм, представлен в России. И мусульманская и буддистская община причина достаточно серьезная. Я думал, что мы найдем больше анекдотов, связанных с буддизмом. Буддийские анекдоты очень своеобразные, парадоксальные, абсурдистские. И я жалею, что мы не нашли больше. Но, увы, их нет.
В ваших текстах я прочитал такое замечание. Мир охвачен лихорадкой религиозного терроризма. Какую роль в религиозном терроре или в ослаблении накала этого террора могут сыграть шутки, анекдоты, карикатуры? Или это всегда масло в огонь?
В принципе, юмор, на мой взгляд, имеет глубокое философское значение и связан с религией, я бы даже сказал, с духовным освобождением. А связь тут вот какая. Идея духовного освобождения это заключается в том, что вы должны освободиться от самого себя, своих эгоцентрических импульсов. Чем менее вы эгоистичны, тем более легко вы смотрите на самого себя. Вы можете шутить над собой. Поэтому человек, который обладает чувством юмора и может пошутить над самим собой, более духовен, чем человек, который этого делать не может. Юмор полезен, целителен, и религиозный юмор в том числе. Но как вот не переступить той грани, за которой шутка становится не шуткой, а поводом для резни, это большой вопрос. Дело тут, на мой взгляд, опять же в том, что нужно знать религии, нужно знать религиозные запреты, нужно знать религиозные обряды, привычки и так далее. Нужно хорошо разбираться в религии, чтобы не переступить этой грани и не обидеть человека, не задеть его чувств.
Я благодарю Михаила Сергеева, русского философа, живущего в Америке, специалиста в области истории религии и истории искусств.
Беседу вел мой коллега Владимир Ведрашко. Минут через 10 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это единственный российский лауреат, самый престижный в музыкальном мире премии Грэмми, пианист Евгений Кисин. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Берлине сегодня открывается международный кинофестиваль «Берлинале». В его конкурсной программе 19 картин. Среди них новая лента американца Роберта Олтмана с Мэрил Стрип в главной роли. Картина Сидни Люмета, ветеран американского кино. Она рассказывает о мафии. Фильм французского режиссера Клода Шаброля о нефтяном скандале. Новая работа британца Майкла Виттерботтома о трех британских мусульманах, которые несколько лет находились в американской тюрьме Гуантанамо. И другие картины. Подробнее о программе фестиваля и о его проблемах будем беседовать с кинокритиком Андреем Плаховым. Он в эфире программы «Время свободы» по телефону из Берлина. Андрей, добрый вечер. Какие заметные фильмы я не назвал?
Можно добавить к тому, что вы сказали, «Элементарные частицы» немецкого режиссера Оскара Рёхлера. Это экранизация известного романа одноименного Мишеля Уэльбека. Это также картина «Капоте» Беннета Миллера. Известный фильм, имеющий оскаровские номинации, который тоже будет показан в Берлине в официальной программе. Кстати, в официальной программе будет всего 26 фильмов, из них 19 конкурсных, остальные будут показаны вне конкурса. Это также фильм «Криминальный роман» Микеле Плачеда, известного итальянского актера и режиссера. Это «Сириана», еще одна политическая американская картина режиссера Стивена Геффина, где сыграл Джордж Клуни.
В церемонии открытия принимают участие такие знаменитости, как Джордж Клуни, Филипп Сеймур, Хит Леджер. Они все претенденты на премию «Оскар» в нынешнем году. И некоторые обозреватели в этой связи высказывают предположение, что сделано это для того, чтобы кинофестиваль повысил свой статус. Есть ли проблемы статуса у Берлинского фестиваля, если сравнить уровень его программы с программами двух других крупнейших международных кинофорумов, Каннского и Венецианского?
Да, эти проблемы есть, хотя принято считать, что год поделен приблизительно на три равные части, и существует три крупнейших фестиваля Канн, Венеция и Берлин, поэтому каждый фестиваль получает как бы свою долю. Тем не менее, очевидно для наблюдателей, для тех, кто постоянно ездит на эти фестивали, что Каннский фестиваль имеет самый большой возможности получать наиболее значительные фильмы. И иногда так бывает, что он выхватывает какие-то картины именно у Берлинского фестиваля, поскольку Канн проходит на 2,5 месяца позже. Я не могу сказать точно, произошло ли так в этом году, об этом мы узнаем чуть позднее, но проблемы у Берлинского фестиваля безусловно существуют. И одним из способов решения этих проблем является вот такая вот усиленная эскалация, что ли, звездного присутствия на этом фестивале, присутствие больших голливудских звезд и больших фильмов. Неожиданности, мне кажется, здесь ждать не приходится, потому что все эти фильмы, ну, в той или иной степени известны, даже если они еще как бы не были показаны, но уже о них много достаточно написано, и можно себе примерно представить, что это такое. Неожиданности скорее стоит ждать от молодых режиссеров, от программ «Панорама», «Форум», которой будут представлены работы более молодых и менее известных режиссеров.
Берлинский фестиваль традиционно делает крен в какую-то из двух сторон. Вот какое-то такое публицистическое, политическое кино, либо ход в какие-то проблемы бытия и чистое искусство. Чего стоит ждать в этом году от Берлинале?
Берлинале всегда отличался больше политизированностью, чем другие фестивали. Это связано было когда-то с его особым географическим и политическим статусом. А потом это стало просто традицией. Кроме того, берлинская публика чрезвычайно политизирована, она очень левая и всегда приветствует фильмы на важные, серьезные политические темы. Поэтому я думаю, что они сейчас будут доминировать, хотя, конечно, все меняется. Например, если раньше Берлин был мостом между Западной и Восточной Европой, и невероятно важно было присутствие советских, тогда еще потом российских фильмов и фильмов из Восточной Европы, то сейчас этого уже не происходит, и все акценты перемещаются. Одно время они переместились на Дальний Восток, Китай, Корея, Ближний Восток, проблемы, связанные с исламом. Политические сюжеты, безусловно, будут доминировать на Берлинале, хотя это не означает, что не будет сюжетов других. Наверняка будут и любовные истории, причем не только гетеросексуальные, но и гомосексуальные. Берлин отмечает в этом году 20-летие приза Тедди Беа, то есть «Медвежонок». Это приз, который вручается лучшему гомосексуальному фильму. И сейчас это стало одним из, ну, если не центральных, то очень заметных событий Берлинского фестиваля.
Режиссер Фархот Абдулаев представляет в конкурсной программе детского кино фильм «Лавитер». Это цирковой термин, так называют тех, кто стоит внизу на подстраховке в акробатическом номере. Фильм посвящен судьбе мальчика, который работает в цирке лилипутов в такой вот должности. Вы что-то знаете подробнее об этом фильме?
Да, я знаю, что эта картина единственная, которая представляет Россию в Берлине. Это немножко выглядит даже анекдотично, я бы сказал, потому что российская киноиндустрия сегодня гордится тем, что производит около 100 фильмов, что эти фильмы собирают огромные аудитории в стране. Но вот, как видите, получилось, что для Берлинского фестиваля не нашлось ни одной русской картины, кроме детской. Это интересный фильм. Он будет показан в конкурсе фильмов для детей старше 14 лет. В прошлом году в Берлине показывался другой российский фильм, такого же типа, фильм «Итальянец», который, кстати, получил там главный приз детского конкурса и потом стал кандидатом от России на премию «Оскар».
А почему остался Берлин без русского кино? Где все эти «Девятые роты» и другие столь популярные и любимые российским зрителям фильмы?
Причина этого не в какой-то маргинализации России в политическом и культурном смысле на карте мира, хотя некоторые придерживаются такой точки зрения, или какого-то не очень хорошего отношения к России, какой-то предвзятости, которую демонстрируют фестивальные отборщики. Наоборот, я знаю этих отборщиков и директора фестиваля Дитера Кослика, и человека, который отбирает российские фильмы непосредственно, Николая Никитина. Они очень хотят и хотели в этом году представить российское кино достойно на Берлинском фестивале. Мы сейчас настолько увлеклись коммерциализированием нашего кино, этими большими блокбастерами и завоеванием собственной аудитории, что несколько сдвинулись в сторону критерии. И на место критерий все-таки международных и фестивальных стали все больше приходить критерии коммерческие, внутрирыночные, именно вот внутреннего российского рынка. «Девятая рота», может быть, это один из наиболее удачных фильмов этой серии, но, тем не менее, он достаточно международен, судя по всему, для того, чтобы попасть в конкурс Берлинского фестиваля. Во всяком случае, желания такого отборщики не выразили. Это касается и многих других фильмов, и вообще российского кино в целом. По сути, ниши российского кино на фестивалях, как ни пытались эту ситуацию переломить наши кинематографисты, остаются прежней. Это абсолютно вот такое арт-кино. Фильмы, ну, типа того, что делают Сокуров, Герман, старший, младший. Это все-таки совершенно другая традиция, не имеющая отношения к коммерциализации блокбастерам. Поскольку таких фильмов не оказалось в данный момент, те, которые были, уже были показаны в Венеции или на Каннском фестивале. В прошлом году, кстати, фильм «Сокурова солнце» был в Берлине. Жаль, что он ничего не получил. Но, тем не менее, вот такого фильма не нашлось, и Россия оказалась не представлена в Берлине.
О программе Берлинского фестиваля кинокритик Андрей Плахов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 8 февраля, как и все последние дни, активно пишут об открывающихся в Турине Олимпийских играх и оценивают шансы российской команды на этих соревнованиях. Сегодня особый акцент на отношениях спортивных руководителей. У микрофона Вероника Боде.
Зимние игры в Турине еще не начались, а в российской сборной уже разгорается первый конфликт, пишет газета «Известия». Перед самой церемонией открытия один из руководителей Федерального агентства по физкультуре и спорту Сергей Король обвинил коллег из Олимпийского комитета России ОКР в некорректном составлении списка российской делегации. По утверждению функционера, в ее состав входит немало людей, не имеющих непосредственного отношения к сборной и не обеспечивающих результат. Зато некоторые тренеры, состоящие на ставках в Росспорте, остались совсем без аккредитаций, а его глава Вячеслав Фетисов не будет иметь доступ в Олимпийскую деревню. По мнению сотрудников Росспорта, это может негативно сказаться на выступлении российских олимпийцев. Между тем, представители Олимпийского комитета придерживаются совсем другого мнения, продолжает газета. Правила распределения аккредитации были с самого начала четко оговорены, заявил «Известиям» президент ОКР Леонид Тягачев. Вячеславу Фетисову была выдана гостевая аккредитация, о чем он знал заранее. Не понимаю, чем он сейчас так недоволен. «Сбой накануне стартов» – так называется заметка в газете «Труд-7». У Вячеслава Фетисова в Турине будет аккредитация почетного гостя. Впрочем, как и у руководителей государственных органов управления спортом, всех без исключения стран, пояснил газете пресс-атташе ОКР Геннадий Швец. Странно, что Сергей Король выступил со своими соображениями за два дня до начала Олимпийских игр, ведь окончательный состав олимпийской команды утверждался еще 24 января. В принципе, заявление заместителя руководителя Росспорта можно расценивать как попытку, вольно или невольно, создать напряжение в Олимпийской сборной России накануне ответственных стартов. Конец цитаты. А вот как комментирует ситуацию газета «Время новостей». Перемирие между Олимпийским комитетом России и Федеральным агентством по физкультуре и спорту, похоже, не воцарится даже на время игр в Турине. Отечественным спортфункционерам многовековая традиция зачехлять оружие перед соревнованиями, естественно, не указ. Но нельзя не отметить, что они не только не снизили активность межведомственной борьбы, но использовали Олимпиаду как повод для наступления на позиции идеологического противника. Руководители Олимпийского комитета России сделали все возможное, чтобы глава Федерального агентства по спорту чувствовал себя в Турине некомфортно. Примечательно, что подобный сценарий повторяется уже во второй раз, продолжает «Время новостей». На прошлых летних играх в Афинах ОКР также выдал Фетисову неполноценную аккредитацию. В Росспорте, похоже, восприняли эти действия как месть за попытку Вячеслава Фетисова сместить Леонида Тягачева с поста президента ОКР в ходе январских выборов. «Это нонсенс», — заявил «Времени новостей» глава пресс-службы Федерального агентства Дмитрий Тугарин. На словах руководители ОКР ратуют за объединение, говорят, что Фетисов — со-руководитель делегации, а на деле его лишили даже возможности пройти в раздевалку к хоккеистам. Непонятно, намеренно это делается или нет, но зачем наступать на одни и те же грабли? Это была цитата из газеты «Время новостей». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 9 февраля пианист Евгений Кисин, единственный российский лауреат самой престижной в мире музыкальной премии Грэмми, присуждаемой Национальной академией звукозаписи США. На 48-й церемонии вручения этих наград в Лос-Анджелесе Кисин победил в категории «Лучшее инструментальное сольное произведение». Евгений Кисин москвич, ему 34 года, в 6 лет поступил в школу имени Гнесина для одаренных детей, окончил Российскую академию музыки имени Гнесина, занимался в классе Анны Кантор. В 90-м году уехал за границу, сейчас живет в Нью-Йорке, выступает с лучшими оркестрами и дирижерами мира, лауреат множества российских и международных профессиональных премий. О человеке дня Радио Свободы говорит американский музыковед Соломон Волков.
Кисин стал фаворитом мейнстримной американской аудитории. А поскольку люди, голосующие за победителей Грэмми, являются типичными представителями этого мейнстрима, что видно по другим результатам, то и можно было догадаться, что они отдадут свои симпатии Кисину. Вообще, выборщики Грэмми довольно консервативная каста. Особенно это заметно в области классической музыки. Утвердившись в своей любви к какому-нибудь исполнителю, они выбирают его победителем год за годом. Взгляните на результаты виолончелиста Йо-Йо Ма или скрипача Ицхака Перлмана. Из музыкантов российского происхождения чемпионом пока остается пианист Владимир Горовец с его 23 призами, если считать только прижизненные Грэмми, ибо Горовец продолжал набирать эти награды и за посмертно выпущенные записи. В случае же с Кисиным в этом году особенно важным мне представляется то, что премию он получил за исполнение русской музыки, причем не самой популярной. Имена Чайковского и Рахманинова у всех на слуху. Привлекательность их произведений для мейнстримной публики очевидна. Парадоксальным образом тоже можно сказать и о лидерах отечественного музыкального авангарда ушедшего века. Стравинском, Прокофьеве, Шостаковиче. Кисин играет Стравинского на своем премьерном диске. Но он также включил туда произведения Скрябина и Метнера. И если имя Скрябина, в общем, знакомо американским меломанам, то о Метнере многие из них узнают теперь впервые. Ведь умерший в 1651 году в эмиграции Николай Карлович Метнер попал, что называется, между двух стульев. Он не был ни прирожденным мелодистом, вроде Рахманинова, ни ярким новатором. Музыка Метнера традиционная, очень качественная, но весьма непростая для восприятия. Если она вновь зазвучит сейчас на американских CD-плеерах, то в этом будет большая заслуга Жени Кисина.
О человеке дня Радио Свободы, американский музыковед Соломон Волков. Это была программа «Время свободы», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас «Поверх барьеров», выпуск Марины Тимашевой. Не пропустите. Всего доброго.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org